Издательство «Вира М.» представляет. Святослав Сахарнов. «Сказки из дорожного чемодана». Читает Валентин Морозов. Женщина, которая жила в бутылке. Англия. В давние времена многие люди в Англии, особенно те, чей дом расположен между Гринвичем и Лондоном, знали женщину, которая жила в бутылке. Бутылка была большой, и поэтому никто не удивился, когда старушка поселилась в ней. Она держала в кустах лестницу, и всякий раз, когда ей надо было забраться в бутылку или вылезти, довольно ловко это проделывала. Вот только нрав у старушки был ворчливый и жадный, и именно это заставило ее на склоне лет совершить большую ошибку. Однажды маленькая старая женщина вылезла из своей бутылки и отправилась пешком в Ипсвич, чтобы купить там на базаре рыбы. Получилось, однако, что ей не пришлось идти до самого Ипсвича. По пути она увидела озеро, а на берегу — рыбака, который только что забросил в озеро сеть. Старушка села около него и стала ждать. Рыбак докурил свою трубочку и стал тянуть сеть, но, вытащив, достал из нее только одну маленькую серебристую рыбку. «Эй, ты!» — сказала старушка. «Продай мне улов!» Рыбак рассмеялся. «Сколько же мне взять за него?» — спросил он. «Один пенни для тебя недорого?» Он поступил очень мудро, назначив эту цену. Пенни — это было все, что лежало в кошельке у старушки. Ворча, она отдала рыбаку пенни, забрала рыбку и пошла домой. Однако стоило ей сделать несколько шагов, как рыбка, открыв рот, заговорила. «Добрая женщина!» — сказала рыбка. «Не неси меня домой! Брось меня, прошу, назад в воду! Я всего лишь маленькая серебристая рыбка, и сколько бы ты ни жарила меня, ничего хорошего не получится!»
«К сожалению, она говорит правду!» — подумала старушка. «Что проку в такой малявке?»
И, вернувшись к озеру, рыбак со своей сетью уже ушел в другое место, бросила рыбку в воду. Однако стоило той скрыться, как вода в этом месте заклокотала, и вместе с пузырями всплыл маленький зеленый человек. Он ловко выпрыгнул на берег и очутился рядом со старушкой. —
Так вот кто меня спас! — пробормотал он и стал разглядывать старую женщину. — Ты умно поступила. Я, конечно, всего лишь маленький водяной человечек, но мне теперь надо отблагодарить тебя. Что ты хочешь? Говори скорее.
Старушка растерялась. Она никогда в жизни не говорила с водяными, и поэтому ответила, запинаясь,
«Спасибо, мне ничего не нужно. Я живу в старой бутылке из красной глины. А что касается еды, хлеб и рыба — все, в чем я нуждаюсь, у меня есть. Нет, мне ничего не нужно».
Маленький зеленый человечек долго расхаживал взад-вперед по берегу, потом подумал и сказал:
«Ладно, иди, но если что-нибудь задумаешь, приходи на это место, хлопни три раза в ладоши, я появлюсь и исполню твое желание, вот так».
Он сделал сердитую гримасу, прыгнул головой вниз в воду и исчез. Старушка вернулась домой и уже когда лезла по лестнице к себе в бутылку, подумала, что, пожалуй, лучше бы ей иметь обыкновенный дом с крыльцом и дверью. Пошел дождь, старушка закрыла горлышко бутылки пробкой и снова подумала, что крыша была бы удобнее. Она все время думала теперь о доме и, наконец, решила, что надо идти на озеро. Она пошла туда и не успела хлопнуть в ладоши, как вода заклокотала, и вместе с пузырями всплыл маленький человечек.
Он выпрыгнул на берег и спросил: «Ну, что надумала?»
«Да вот», — ответила старушка, — «решила, что лучше мне все-таки иметь обыкновенный дом, такой, как у всех, и ходить через дверь, а то лестница с каждым годом становится все тяжелее».
«Что верно, то верно», — буркнул человечек. «Незачем тебе жить в бутылке». И он, ничего больше не сказав, бросился в воду.
Старушка вернулась в деревню, и каково же было ее удивление, когда вместо красной глиняной бутылки она увидела хорошенький розовый домик. Около него росли цветы, а дверь была гостеприимно открыта. Старушка вошла внутрь и нашла там свой старый стул, маленький круглый стол и полку с посудой, все, что она оставила в бутылке. На озере она проголодалась, поэтому уселась обедать, и сразу же стул показался ей жестким, а стол — неудобным. Но другой день она снова отправилась к водяному, дошла до озера, трижды хлопнула в ладоши, водяной выскочил на берег. «Ну, что тебе еще?» — спросил он. «Можешь не злиться», — сказала старушка. «Или забыл, кто спас тебе жизнь? Вот какое новое дело. Не заменишь ли ты мне и мебель? Моя стара и выглядит в таком хорошеньком новом доме просто ужасно».
«Ладно», — огрызнулся человечек и ушел в озеро. Старушка вернулась домой. В каждой комнате теперь стояли стулья с цветной обивкой, а обеденный стол пахнул новой краской. Что касается полки, то и она была новая, а уж посуда на ней та просто сверкала и лучилась.
«Теперь, кажется, все, что мне надо», — подумала старушка. «Вот только ходить на базар надоело. Не завести ли мне пони?»
На следующий день она вновь отправилась к водяному.
«Опять пришла?» — спросил ее маленький человечек.
«Да, я пришла за пони, за маленьким пони с ленточкой в волосах и с колокольчиком на шее. Уж не забыл ли ты, что это я выкупила тебя у рыбака?»
«Уф!» — фыркнул человечек и прыгнул в озеро. Старушка пришла домой и увидела возле крыльца привязанного пони. У него были и ленточка в волосах, и колокольчик на шее. Пони стоял и пощипывал травку.
«Но как же мне ездить на нем?» — подумала старушка. «Не трясти же верхом! Мне, которая оказала водяному столько услуг! Нет, нужен обязательно экипаж!»
Она еле дождалась следующего дня и, сев верхом на пони, отправилась к озеру. Выскочил водяной, и она рассказала ему про экипаж.
«Глупая, жадная женщина!» — воскликнул человечек. «Ты никак не можешь остановиться. Смотри, как бы жадность не сыграла с тобой злую шутку!»
И он полез назад в воду. Старушка хотела спросить, когда будет экипаж, но оглянулась и увидела, что пони уже стоит запряженный в красивую деревянную повозку. Она села в нее и покатила. Ночью старушка уже не спала, а раздумывала, что бы еще выпросить у водяного.
«Слуги! Вот чего мне теперь не хватает!» — сказала она себе. «Кучер, горничная и повар!»
И едва только бледное солнечное пятно показалось на затянутом тучами небосводе, старушка запрягла пони и помчалась к озеру. Там она снова захлопала в ладоши, и снова зеленый человечек оказался на берегу рядом с ней. Но на этот раз он уже ничего не говорил, а смотрел на старушку, поджав губы.
— Итак, я спасла тебе жизнь, — повторила старая женщина. — Мало того, что я выкупила тебя за один пенни, я не отнесла тебя домой и не бросила на сковородку. Теперь ты должен выполнять все мои просьбы. Мне нужен кучер для экипажа, горничная для комнаты и повар для кухни.
Можешь не возражать и не трясти своей шапочкой. Я еду домой.
Она повернулась к экипажу, но ни экипажа, ни пони уже не было. Она посмотрела на то место, где стоял зеленый человечек. Оно тоже было пусто. Только по воде шли круги. Старушка отправилась домой пешком. Долго брела она по дороге, а когда пришла, то увидела вместо розового домика старую глиняную бутылку, а около нее в кустах свою лестницу.
Ученик чародея. Англия. Далеко на севере Англии, в графстве Йоркшир, в замке, что стоял между рекой и могучим сосновым лесом, жил человек, которому были доступны многие тайны. Он умел превращать в стеклянных пузатых колбах жидкую белую ртуть в твердое желтое золото, умел, глядя на звездное небо, предсказывать судьбу и мог, не выходя из своей комнаты, что была расположена в угловой башне замка, видеть события, которые происходят за многие сотни миль от Йоркшира. В комнате в камине постоянно горел огонь, а на столе лежала книга в переплете из черной воловьей кожи с медными уголками и застежками. Эта книга запиралась на ключ, который чародей всегда носил у себя на поясе, потому что именно в ней были те волшебные заклинания и заговоры, с помощью которых он творил чудеса. Для того, чтобы постоянно поддерживать в камине огонь, а он был нужен ему для опытов и превращений, чародей держал в замке мальчика. Тот считался его учеником, и поэтому хозяин время от времени учил его каким-то пустякам, например, искусству изменять в небе форму облаков или превращать безобразных неоперившихся птенцов в прекрасных быстрокрылых птиц. Но мальчик был не по годам смышлен, нетерпелив и хотел как можно скорее познать тайны, которыми владел чародей. И вот однажды, когда хозяин замка уехал в соседний город на рынок, а даже чародеи должны иногда пополнять запасы хлеба и мяса в своих замках, мальчик вошел в заветную комнату и, о чудо, увидел, что на столе рядом с книгой лежит забытый хозяином ключ. В комнате было тихо, так тихо, что стало слышно, как испуганно забилось сердце мальчика. «Что делать?» — подумал он. «Оставить все как есть и уйти? Или открыть замок и посмотреть, что написано в этой книге?» Он подумал так, потому что чародей никогда не открывал при нем книгу, и он никогда не слышал записанных в ней заклинаний. «Второго раза мне не дождаться, будь что будет!» И, решив так, он вставил ключ в замок, повернул его и, раскрыв книгу, прочитал наугад первое заклинание. Не успел звук его голоса замереть под сводами комнаты, как стены задрожали, огонь в комнате с шипением погас, оттуда вырвался клуб черного дыма, и посреди комнаты возник огромный безобразный человек, облик которого был зыбок, а лицо выражало одновременно и гнев, и покорность. «Что прикажешь? Ты вызвал меня!» — сказал дух, а это был именно дух. Мальчик догадался сразу.
«Я...» — растерялся сперва ученик, но он был не робкого десятка, быстро пришел в себя и сказал: «Сейчас, подожди немного!» «Чтобы заставить его делать», — размышлял он. «Построить еще один замок? Или заставить принести сюда сундук с золотом? Или свести вместе луну и солнце, чтобы, столкнув, затмить их свет как это было уже не раз, придумал. И он сказал: «В лесу за ручьем я видел какой-то небольшой гранитный камень. Он лежит около раздвоенной сосны. Я хочу, чтобы ты расколол его ударом молнии, а я, чтобы стоял в это время неподалеку, все видел и остался невредим».
«Странное желание. Хорошо ли ты подумал?» — пробормотал дух, поднял руки, и они оба очутились в лесу на ярком солнце среди бронзовых, облитых душистой смолой сосновых стволов, уходящих вершинами к самому небу. Рядом с ними лежал на земле камень. Не успели они очутиться около него, как из безоблачного неба ударил гром, над камнем выросло ветвистое огненное дерево, камень развалился пополам, а огонь с шипением ушел в землю, наподобие того, как уходит в нору потревоженная змея. Но, пролетая меж сосновых стволов, молния опалила их, смола воспламенилась, деревья вспыхнули, как свечи, пламя с ревом пронеслось по лесу.
«Берегись!» — воскликнул дух. «Видишь, звери и птицы уже бросились бежать!» Действительно, пожар охватил весь лес. Могучие деревья на глазах у мальчика превращались в обугленные столбы, которые с грохотом рушились, взметая тучи искр. Вокруг горели, извиваясь, как черви, ветви кустов, а трава, вспыхивая, превращалась в зеленый дым. Гул, грохот, нестерпимый жар. Ручей у стен замка испарился, а по самим стенам побежали дымные трещины.
«Воды! Скорее, как можно больше воды! Лей воду!» — закричал мальчик.
Услыхав приказ, дух взмыл в воздух, и тотчас с неба хлынул дождь. Он был такой плотный, словно там, наверху, открылись шлюзы плотины, и сверху изверглась река.
Огонь, шипя, выбросил тут и там струи пара. Он быстро погас, черные потоки, вода, перемешанная с углем и сажей, понеслись мимо мальчика. Пожар прекратился.
«Уф, как славно!» — закричал ученик-чародея и, подняв разгоряченное, перепачканное копотью лицо, подставил его дождю. «Воды! Как можно больше воды!» — повторило над ним послушное эхо.
Дождь лил, не переставая. Вода быстро прибывала. Вот она уже заполнила в лесу все низины. Деревья оказались по пояс в воде. Ручей у стен замка вышел из берегов и превратился в бурную пенную реку. Мальчик, спасаясь от воды, вскарабкался на развилку сосны. У его ног проплывали, унесенные потоком, мертвые косули, лисы и зайцы. Сквозь пелену дождя виднелся замок. Стены его уже до половины погрузились в воду. Деревня рядом на холме превратилась в остров. Среди домов метались, как потревоженные муравьи, люди. Вода достигла его ног.
«Что делать?» — в ужасе подумал мальчик. «Как отогнать воду? Что может спасти нас? Ветер! Ну, конечно, он!» И, запрокинув голову к небу, закричал: «Ты слышишь меня? Прогони воду! Дуй! Дуй изо всех сил!»
Тогда послушный дух, до ушей которого долетел слабый голос мальчика, принялся дуть. Сперва ветер был слабый и только отогнал тучи, из которых шел дождь. Потом он стал сильнее, и повсюду по воде побежали черные шквалики. Ветер еще усилился, вода повернула и стала уходить из леса. Прекратила свое течение и река, она тоже обратилась вспять и скоро превратилась снова в ручей. Но покорный дух старался изо всех сил. Ветер становился все крепче, он уже бушевал, гудели вершины деревьев. Не выдержав напора воздуха, рухнуло первое дерево. Ветер стал ураганом. По воздуху неслись сорванные в деревне крыши. С одной из башен замка, самой высокой, слетел шпиль.
Прячась за сосну, мальчик пытался крикнуть, но теперь ветер уносил его еле слышные слова.
Под напором урагана рухнул лес, начали распадаться стены замка. И вдруг все прекратилось, воцарилась мертвая тишина. Это чародей увидел издалека и пожар, и наводнение, быстро вернулся в замок и, открыв черную книгу, успел прокричать заклинание. Мало того, он нашел нужную страницу, прочитал ее вслух, и поваленные деревья снова поднялись, лес зазеленел, крыши вернулись по воздуху на свои места, а замок принял прежний вид. И только тогда мальчик поднялся с земли, шатаясь от слабости, перешел по мостику ручей и вернулся в замок. Чародей сидел в своей комнате за раскрытой книгой. «Я вижу, ты не оправдал моих надежд», — печально сказал он, глядя прямо в глаза ученику. «Смотри, огонь в камине погас. Собери свои вещи и ступай». Так невесело окончилась история, которая началась с пустяков, с ключа, забытого около книги, и желания расколоть небольшой камень. Барабанщик и девушка. Германия. Шел как-то вечером по дороге молодой барабанщик. Он только что отслужил в армии, и на душе у него было легко и радостно. Идет, играет на барабане, бам-бам-бам. Вдруг видит, на пути у него озеро, а на берегу, на земле, что-то белеет. Поднял, а это девичий гребень. Сунул его в карман и пошел дальше. Когда стемнело, расположился на ночлег. Трудно ли солдату? Барабан под голову, мундир в накидку. Только стал засыпать, слышит голос, нежный такой: барабанщик, проснись, барабанщик. Ночь темная, низги не видно, чудится ему, что около него какая-то светлая тень бродит, то исчезнет, то снова появится. — Что тебе надобно? — спрашивает солдат. — Отдай мой гребень, тот, что ты поднял около озера. — Отдам, если скажешь, кто ты и зачем тебе гребень. — Ах! — слышит он тихий голос. — Я бедная девушка, меня похитила, взяла к себе в услужение злая ведьма, мучит меня непосильным трудом. Одна у меня радость — по вечерам прилетать, купаться в этом озере, а гребень волшебный, потру его и лечу. Меня ведьма искать скоро начнет, мне домой пора. — Ладно, — говорит барабанщик, — вот тебе твой гребень, а мне скажи, где стоит ведьмин дом? — Живет моя ведьма в дремучем лесу. Там, куда идет эта дорога, никуда с нее сворачивать не нужно. Взял кто-то гребень и улетел. Так и не разглядел в темноте барабанщик свою гостью. Полежал, накинул себе на голову полу мундира и захрапел. Проснулся, солнце светит, птицы поют, за озером пастух на рожке играет. Так хорошо! Неужто я над старой ведьмой верх не возьму? — думает солдат. Поднял с земли свой барабан, повесил его на плечо, забарабанил и пошел. Вот и дремучий лес начался. Из-за деревьев света не видно, за черными кустами лесная нечисть рожи корчит, летучие гады с веток шипят. Шел-шел, видит, стоит посреди черных елей дом, из зеленых мхом покрытых камней сложен, красной черепицей покрыт, на крыше вороны, кар-кар. Распахнулось в доме окно, высунулась старуха, безобразная, нос и подбородок два крючка, волосы седые космы. — Как это ты, служивый, ко мне дошел?
«Что тебе тут надобно?» — спрашивает.
«Как дошел уж, это мое дело. А надо мне совсем немного переночевать, поесть, да в дальний путь».
«Ладно», — говорит ведьма, — «так и быть, не трону я тебя, целым выпущу, но за это должен ты не одну работу выполнить, будут тогда тебе и ночлег, и еда, и дорога».
«Солдат работы не боится, говори».
Махнула старуха рукой, рядом с ней гора дров.
«Переколешь, — говорит, — сложишь. Когда кончишь, одно полено останется, в стороне будет лежать. Его ты топором на мелкие части изруби. Понял?»
— сказала и исчезла.
Принялся солдат за работу. Машет топором, только щепки летят. Видит, солнце садится, а гора дров не убавляется. Поколол еще, махнул рукой. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Лег, укрылся мундиром и захрапел.
И снится солдату сон, будто выходит кто-то в белом из дома и говорит ему нежным голосом. Голос он сразу узнал. «Барабанщик, барабанщик, не бойся, я за тебя ночью всю работу сделаю. Только утром увидишь одно полено, не смей его колоть. Это полено я. А потом, что бы ни случилось, не бойся, особенно огня. Его ведьме бояться надо, в нем ее смерть».
Проснулся утром барабанщик, вся работа уже сделана. Все дрова поколоты и в поленнице сложены. Только одно полено в стороне лежит. Взял он его и подменил другим поленом. То полено мелко и расколол. Выходит из дома ведьма. Подмена, знать, из окна увидела.
«Обманул ты меня, солдат!» — говорит. «Ну да ладно! Какой счет между друзьями? Разводи большой огонь, кидай туда поленья. Мне надо одну вещь сжечь».
Выносит из дома тряпичную куклу, положила ее на землю, а кукла рот раскрыла и успела солдату шепнуть: «Это я, девушка, это меня ведьма задумала сжечь. Ну, барабанщик, теперь не бойся ничего».
Развел солдат огонь, побросал в него колотые дрова, а сам зорко за ведьмой смотрит. Ведьма зачем-то вокруг дома пошла, он за ней. Она раньше его вернулась, схватила куклу, да как швырнет ее в огонь! «Сказано, не бояться», — подумал солдат, и прыгнул в огонь сам. Выхватил из огня куклу, да только в руки ее взял, превратилась кукла в прекрасную девушку. «Вынес ее из огня!» Тут ведьма рот раскрыла: «Давай колдовать!» Да барабанщик ее за руку и в костер. Как вспыхнет огонь, как задымит, какой грохот пошел! Это рассыпался ведьмин дом и рухнул дремучий лес. А девушка потерла гребень, взлетели они с барабанщиком в воздух и мигом очутились около озера. Идут, веселые песни поют.
Кибоко Хуго Бегемот, Танзания.
Кто такой Бегемот Хуго? В Африке, на берегу океана, в мелкой и теплой лагуне Курасани, живет бегемот по имени Хуго. Он живет один, но это не значит, дети, что так было всегда. Когда-то, в давние-давние времена, в лагуне жили рыбы-акулы. Это были добрые и гостеприимные животные, и поэтому, когда из леса в лагуну пришли бегемоты, акулы уступили им Курасани. Они уплыли в океан и живут теперь там. Вот почему, дети, я не верю историям про коварство и жестокость акул.
не все, что рассказывают, происходит на самом деле. Но оставим акул в покое и поговорим о бегемоте Хуго. После того, как все родственники его умерли, он остался в лагуне один. Он жил там год за годом, и каждый, кто приезжал в Курасани или в расположенные поблизости деревню Мзимуни и большой город Дар-эс-Салам, спрашивал: «А где этот бегемот Кибуко, который живет один?» На что люди, знающие лагуну, обыкновенно отвечали: «Хука, хука, там, там!» И поскольку люди племени Насига вместо «хуко» говорят «хуго», это и стало кличкой бегемота. Как люди обиделись на бегемота Хуго. Все шло бы хорошо, мои дети, если бы бегемот Хуго питался рыбой, подобно акулам, или жуками и бабочками, подобно черным сорокам, которые имеют обыкновение разъезжать верхом на слонах. Но, увы, Хуго не питался ни рыбой, ни жуками, ни бабочками, а выходил каждую ночь из лагуны и поедал молодые побеги риса и вытаптывал своими короткими толстыми ногами грядки. Он не знал, что люди Курасани тратят много труда на то, чтобы посадить и поднять рисовые стебли. Однако незнание — не оправдание, как говорит мудрый марабу. Тот самый марабу, у которого лысая голова и у которого на каждый случай в жизни есть пословица или поговорка. И случилось так, что жители Курасани возненавидели Хуго. И когда люди из Мзимуни или из большого города Дас-эс-Салама убеждали их смириться с потерей урожая, жители Курасани отвечали: «Хуго вытаптывает не ваш рис, мы убьем Хуго». Дело шло к тому, что жестокость вот-вот должна была восторжествовать. Тогда обеспокоенный Хуго, который кое-что заметил и кое-что услышал, решил посоветоваться с рыбой. Как бегемот Хуго говорил с рыбой. Одинокая жизнь Хуго очень удивляла морских животных, которые всегда держатся стаей. Поэтому рыба охотно пришла на зов бегемота. Она и сама давно хотела кое-что узнать о Хуго и его предках. Они встретились в том месте, где соленые воды океана сливаются с пресными водами реки, впадающей в лагуну. Никто не мешал их беседе, дети. И вот какой разговор произошел между ними. Рыба: «Мне непонятно, почему у всех животных, живущих на суше, есть шерсть, а у вас, бегемотов, ее нет». Хуго:
«Для того, чтобы ответить на твой вопрос, надо рассказать историю, которая случилась, как утверждают, давным-давно, еще до того, как появился человек, его лодки и дома. Ты можешь верить, можешь нет, но когда-то у бегемотов была густая, красивая шерсть. И жили они не в воде, как теперь, а на суше. Господин слон, у которого шерсть очень редка, и, можно сказать, даже совсем незаметно, завидовал бегемотам. Он договорился с кроликом».
Рыба:
«Это такой зверь с длинными ушами?»
Хуго:
«И с длинным лживым языком, добавлю я. Так вот, обманщик-кролик и господин слон решили погубить бегемотов. Кролик пригласил их прогуляться по берегу кипящего озера. А когда они стали важно разгуливать по песку, любуясь своей густой шерстью, появился господин слон и столкнул их всех в воду».
Рыба: «Но ведь вода должна была когда-нибудь остыть».
Хуго: «Так и случилось. Вода остыла. Но шерсть у моих предков к тому времени вся вылезла, и они от стыда решили никогда больше не покидать воды. И тогда же у них появилась привычка выходить пастись только по ночам».
Рыба:
Однажды бегемот опрокинул лодку, в которой сидел рыбак. Рыбак охотился за мной. Я в долгу перед твоими родичами, Хуго.
Вот видишь, тогда помоги мне советом. Люди говорят, что они хотят напасть на меня за то, что по ночам я ем их рис. Они хотят убить меня. Что делать,
рыба? Это сложный вопрос. Я могла бы посоветовать тебе оставить в покое рис, но я сама знаю, что такое голод. Мой совет — наберись терпения. Подожди, что будет?
Так сказала рыба и, вильнув хвостом, скрылась в соленой воде океана, а бегемот Хуго поплыл пресной водой к себе в лагуну.
Дети приходят в Курасани. Только он вернулся в лагуну, как заметил, что на ее берегах мелькают тут и там белые рубахи и белые блузки, зеленые юбки и синие брюки школьников. Поднимались серые палатки. Школьники из Дар-эс-Салама приехали на отдых и строили себе лагерь. И случилось так, что только они разбили лагерь, как прибежал человек и сказал бегемоту Хуго: грозит опасность. Он рассказал про рис, и тогда один мальчик предложил:
построим между водой и рисовым полем забор. Бегемот Хуго не сможет тогда топтать рис. И все школьники сказали: построим забор. Они принялись за дело и работали весь день. Они построили забор, а вечером пошли к себе в лагерь и по пути пели песню: «Звери с саванны в стране Танзании — это большое богатство для всего мира. Мы должны сохранить зверей в Танзании, друзья животных, пример для всех». Они пели, а бегемот Хуго сидел в воде, выставив уши и ноздри, и тихонько дышал и слушал. Он не знал, что весь этот шум поднят из-за него. Вот почему, когда настала ночь, он, как всегда, вылез на берег, обошел забор и наелся сладкого-сладкого риса. И от удовольствия рис был действительно так сладок, даже потанцевал на грядках.
Микуми. Утром, а это случилось именно утром, дети, одна девочка встала раньше всех и побежала на рисовое поле посмотреть, как там дела. Прибежав назад, она закричала всем: «Как вы спали? Шимо!»
«Мы спали хорошо», — ответили ей все. «Марахаба!»
«Тогда посмотрите на поле!» Все посмотрели и ахнули. «Я знаю, что надо делать», — сказала девочка. «Надо выкопать яму, поймать в нее бегемота и отвезти его в Микуми».
И все поняли, что она права. Она права, потому что в заповеднике Микуми есть пруд бегемотов. И еще права, потому что в заповеднике хорошо живется не только им, но и слонам, и львам, и лысому марабу, и даже злой слюнявой гиене. Тут, дети, мой рассказ подходит к концу, потому что яма-ловушка уже вырыта, и все дети, все рыбаки, крестьяне Курасани ждут, когда попадется в нее Хуго. Неизвестно, когда он в нее попадется, но говорят, что бегемоты обязательно попадаются в ловушку в один из первых 50 дней после того, как ее вырыли и закрыли сверху травой и ветками. И тогда наступит час переезда, и все жители Курасани соберутся, чтобы проститься с Хуго, потому что, хотя он и топтал их рисовые поля, во всем остальном он был добродушным животным и никому не делал другого вреда. А жители Мзимуни и большого города Дар-эс-Салама выйдут на дорогу, чтобы тоже проститься с бегемотом Хуго. Они будут стоять вдоль дороги, и когда машина с животными подъедет, затянут песню. Это песня со старыми словами: «Где этот бегемот? Хуго, Хуго, Хуго». Но и старые слова хороши, если они к месту. Это будет праздник, потому что тогда можно будет сказать: люди спасли старину Хуго, еще одно животное в Танзании в безопасности.
и все будут гордиться, потому что гордиться можно не только большими победами своего народа в войнах, но и его маленькими добрыми делами.